ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 2, Вишну Дуты спасают Аджамилу, тексты 14-15. Перевод стихан. Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Здесь нет комментариев, текст 15. Патитаскалито бхагна сандаштастапта агата арир итя ваше наха поманнахати ятана. Если человек произнесет святое имя Хари, когда его настигнет внезапная смерть, от того лишь, что он упал с высоты, поскользнулся и сломал себе шею, от змеиного укуса, от болезни, вызывающей лихорадку, или от удара оружия, все его грехи будут прощены, и он не отправится в ад. Есть комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано «Ям яма писмаран бавам таджати анте калеварам там дамы вайте каунте я цандатат бава бавита». О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, этого состояния он достигнет в следующей жизни. Кто регулярно повторяет мантру Хари Кришна, тот наверняка произнесет ее, если с ним произойдет несчастный случай. И даже если у человека не вошло в привычку повторять святое имя Господа Хари Кришна, но ему удастся произнести его в момент смерти, он избежит адских мук. Вот такая у нас сегодня тяжелая тема будет. Как избежать адских мук? Ну, прежде всего, многие люди сомневаются, что они настолько грешны, что попасть в ад. Есть такое? Есть такие сомнения у людей, правда? Если бы они в этом не сомневались, они бы повторяли святыми, правда же? Они бы что-то делали, но они думают, что, собственно, они праведники, и, может быть, ада не существует как такового. И кто его знает, что после смерти? То есть у них нет знаний об этом никаких. Нулевые сейчас знания в этом вопросе, нет образования. В школах это не изучают, в институтах и подавно. Доктора, аспиранты понятия не имеют. Если ребенок спросит у своих родителей, не получит ответа. Знаний нет. В этой области знаний нет. Но в других областях есть много открытий, исследований. Очень внимательно люди исследуют материальную природу, физические законы, химию развили. Сейчас технологии электронные очень высокие. Авиастроение, космические программы, то есть мы этим гордимся очень. Вот две такие странные вещи. Ведь, с одной стороны, очень такой сногсшибательный прогресс мы наблюдаем. А с другой стороны, абсолютное невежество относительно своей жизни, личной жизни, духовной жизни. И вот мы видим, что люди пользуются этими технологиями, собственно, это удобно, но страдают. В личной жизни все страдают. Знание утрачено об отношениях, о душе, о смерти, о жизни, о причинно-следственных законах. Как вы думаете, почему люди совершают грехи, не боятся этого? Они даже могут сказать, что это не грех. У нас так принято. Мы изменили эти законы. Тут написано одно в священных книгах, но у нас другое мнение, другие законы. Почему они не боятся менять такие законы? И можно ли вообще поменять эти законы? Вот ведь они не знают об этом. Они думают, что закон это просто чья-то формальность какая-то. Но закон это закон природы. Вы не можете его изменить. Тогда же вы перепишете все священные писания, законы будут действовать не так, как вы хотели. Не то, что вы думаете. Не то, что вы запланировали. Все наши планы в жизни несбыточны, посмотрите внимательно. А счастье. Но, с другой стороны, они сбываются. Фантасты пишут о космических кораблях, сбывается. Другие какие-то открытия в этой области сбывается все. Потому что там есть наука. А как же в этой области, где наука? Поэтому ничего не сбывается. Нужно знать законы жизни, чтобы достигать настоящего счастья, целей. Не только технологий. Что вы по телефонам потом говорите о своих страданиях, о своих проблемах? На больших расстояниях, да, можно позвонить сейчас в Америку, куда угодно, в любой город, и рассказать, как мне здесь плохо. А что поделиться счастьем? Если для этого был нужен телефон, представьте. Если бы прогрессом двигало вот это счастье, хочу поделиться счастьем со многими людьми, мне нужен телефон. Чтобы и в Америке сказать, как я счастлив, и в России сказать, как я счастлив, в Австралии сказать, как я счастлив. Но нет такого большого счастья, чтобы создавать телефоны. Страдания причины сейчас создания этих всех вещей. Мы страдаем, поэтому мы хотим компенсировать какими-то удобствами. Надеюсь, что все-таки как-то будет лучше. Но на самом деле мы просто потом по этим интернетам, по телевидению, посредством массовой информации, созданным нами, передаем такие жуткие вещи. Одни кошмары просто. В большинстве своем. Конечно, там есть хорошие вещи, безусловно, но мы говорим о том, что люди страдают по-настоящему в этом мире. И как избежать этих страданий, никто вам не скажет. Ни в школе, ни в семье, ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни ученые, ни лауреаты Нобелевской премии. Все страдают, они тоже страдают. Никто не хочет умирать, наука пытается создать сейчас вечный интеллект, искусственный, электронный интеллект. Новые идеи, знаете. То есть соединить сознание человека с компьютером. Таким образом, жить в компьютере. Что только в голову не придет страдающему. Значит, что они уже в этом теле так страдают, что хотят выйти из тела в компьютер, понимаете, чтобы там нет боли, там мы программу новую создадим, там не будет боли. Там будет только одно удовольствие, счастье, виртуальную реальность, перейти туда и там программируй сам. Боли там вообще не будет в программе даже. Несчастье. Можешь делать все, что угодно, никаких последствий не будет. В виртуальной реальности можешь убить кого-то, суда не будет следствия. Фантомы кругом. И они говорят нам при этом, вы уходите от реальности. Вы повторяете Хари Кришна Махамантру и уходите от реальности, от реальной жизни. Где разум? Где разум? Кто уходит от реальности? Реальность-то какая? Рождение, старость, болезни и смерть. Мы об этом и думаем. Когда практикуем. Мы об этом как раз и думаем. Как же осознать свою вечную природу, которая вне рождения и смерти. Мы же хотим достичь этой цели. И это реальность. Это не иллюзия. Иллюзия как раз то, что относится к временному бытию. И к телефонам, и к космическим кораблям. Это просто иллюзия. Написано здесь, в этих книгах, что люди материалистичного толка создадут иллюзию, будут обманывать людей. Будут опять их верить, что они будут счастливы таким путем. Но люди не будут счастливы никогда таким путем. Это невозможно. Этот ума зиждется на корысти. Ничего другого нет. Это написано в Бхагавад-гите. Это написано в Шастре. Что люди, которые преследуют выгоду, они будут обманывать, будут убивать, будут делать все вещи, любые жестокие вещи, лишь бы получить выгоду. И сейчас каждый человек склонен к личной выгоде. Посмотрите, какая культура. Где наше образование? Каждый человек, от старого до малого, все склонны к личной выгоде. Поэтому столько нужно законов. Сейчас нужны замки, электронные замки в подвалах, не знаю, там, в подъездах, в квартирах, там, куда вы не пойдете, там, охрана, там, какие-то правила, предписания, там, в любое заведение. В визовый отдел пойдете, там за вами вас контролируют камеры, все наблюдается. Почему? Потому что люди испорчены. Все. Если вы снимете контроль, каждый будет сам за себя, начнет сражаться. Порядка не будет. Все мы сейчас такие. Посмотрите, не обвиняйте какое-то правительство или что еще. У всех такое сознание. Все жестокосердные по отношению к другим людям, но мягкосердечны к себе. Себя любят только. И здесь говорится, такому человеку обеспечено страдание в следующей жизни. В той степени, насколько он совершил все эти греховные поступки ради себя, ценой счастья других, за счет других жил, в той степени он будет отвечать за это. Даже не то, что в следующей жизни, в этой жизни он будет страдать за такие грехи. Человек, который не совершал никаких греховных поступков в прошлом, не совершает греховных поступков в настоящем, он может ощутить любовь в своем сердце, свою природу. Может осознать, что он частичка Бога. Это очищение. И нас, конечно, с вами интересует вот это очищение. Большинство людей интересуется сейчас очищением. Ну, страдания, факт, да, вот я, особенно когда уже невыносимо, я говорю, ну как можно очиститься? Вы говорите, карма, ну хорошо, я могу поверить в это, что мне еще остается делать? Рецепт есть. Против этого, что нужно делать, чтобы очистить эти все свои грехи, чтобы я не болел, не страдал, чтобы в семье не было таких страшных сцен, или разводов, разрывов, или больных дети не рождались у меня. Ну, скажите мне, есть средства жить нормально по-человечески? Есть. Здесь описывается. Очень простое. Ничего сложного в этом нет. Сложно принять. Но у меня вопрос. Кто во мне сомневается в этом? Если это написано в священных книгах и проверено святыми. У меня вопрос. Кто во мне, что за сила, сопротивляется этому? Не доверяет мне? Это серьезный вопрос. Ну, ум тоже инструмент. Есть глубже причины. С кем мне работать? С умом нужно работать, я согласен. Да. Но дело в том, что даже если человек получил все объяснения философские, он все равно будет сомневаться. У него не будет твердой веры. Что это за сила? Вожделение. Потому что все равно есть желание наслаждаться материальным существованием. Именно так. Вот возникает вопрос. Если духовное счастье выше, неизмеримо выше, материальное счастье – это лишь крупица, говорится. Через тяжелые усилия крупицу человек получает. В поте лица своим хлеб добывает. В поте, с потом и кровью, не просто так. Чтобы как-то насладиться в этом мире, нужно огромные усилия совершить. И получить лишь временное удовольствие какое-то. Непостоянное. Так почему же человек выбирает все-таки материальное счастье, зная, что есть счастье духовное? Даже зная. Почему так? А вот в чем эта психология заключается живого существа в материальном мире? Почему он идет на такие поступки странные? На этой основе они отвергли все священные книги. В Шастре говорится, есть две причины на это. Глубоко укоренившееся в сердце. Желание быть наслаждающимся и господствующим. Ведь я страдаю. Но чем я горжусь? Тем, что я в страданиях зарабатываю себе хлеб насущный. Я горжусь этим. Потому что я управляю этим процессом. Пусть я страдаю, но я управляю, я хозяин своей жизни. Что хочу, то и делаю. Я собственные планы выполняю. Я не подчиняюсь никому. Вот это настроение. Вот этого ложного эго, этого демонического сознания. Такому человеку очень сложно произнести Хари Кришна. Поймите правильно то, что сейчас я говорю. Несложно. Языком может повторить кто угодно. Даже магнитофон может повторить за вами запись. Даже попугай может быть. Но искренне невозможно. Если кто-то, например, мы с вами, мы пытаемся все же повторять Хари Кришна. Искренне научиться делать это от сердца. Ну вот как предписано, чисто. Нам нужно время, чтобы научиться этому. Смотрите, у нас этот бунт, мы знаем внутри, сколько препятствий. Нам нужно разобраться с этим. Как же с этим разобраться? Повторяю Хари Кришна. Это же и средство будет. Имя Бога – это сам Бог, это высшая цель. Возвышенный преданный общается с Богом лицом к лицу, повторяя имя. Возвышенный. Начинающий – нет. Начинающий использует имя как средство для очищения. Вот оно, средство очищения. от грехов. Но когда он очистится, он сможет увидеть форму этого звука. Трансцендентную форму и качество. Там есть все. В звуке есть все. Это трансцендентный звук. Это имя Бога. Это не какой-то звук материальный. Это не материальный звук. И здесь говорится, что Аджамила в этой главе, он был очень великим грешником. Есть просто грешники. Есть великие грешники. Как отличить грешника от великого грешника? Каковы признаки великого грешника? Например, если я скажу, Гитлер – это грешник или великий грешник? Это великий грешник. А обычный грешник? Обычный грешник, ну, он грешит и пытается скрыть свой грех как-то, знаете, как-то стесняется при этом. У него какая-то совесть есть все-таки. Ему, конечно, стыдно, когда его, но он грешник, ну что делать, признает это. Таких грешников в любой церкви найдете огромное количество. Они туда приходят просить прощения за грехи. Они признают, они грешники. А есть грешники, которые велики, они не стесняются совершать грех. Они совершают убийство открыто, они делают все открыто и устанавливают свою власть открыто. Это великий грешник называется, или демон. Они буквально себя провозглашают Богом в этом мире. Так вот, Аджамила был великим грешником. То, что он сделал, ему непостижимо. Он родился в очень хорошей семье. Это древняя история из Пураны. Аджамила родился в возвышенной семье. У него был отец очень возвышенный, духовный ученый, браман. Семья была просто идеальная. Они жили в соответствии с священными писаниями. У его отца были все лучшие качества человеческие. Он воспитывал Аджамилу в таком же духе. Представьте себе, Аджамила унаследовал эти качества отца и знал Писание очень хорошо, исследовал им с детства. Это очень хорошее рождение. В Гите говорится редкое рождение, два редких рождения. Когда вы рождаетесь в семье чистых вайшнавов, преданных Богу, либо в семье очень богатых людей, то есть вас не заботит уже поддержание тела, у вас есть большие возможности для самосознания. Все, деньги у вас по наследству есть, вы просто не думайте об этом. Либо в семье очень развитых духовно людей, там, шучи, шримата называется, шучи, чистый, шримата, возвышенный, богатый. И Аджамил родился в самой лучшей семье, шучи. Это люди были, имеющие духовные богатства. Но поскольку у каждого рожденного человека, где бы он ни родился, есть природа невежества, которую можно тоже пробудить и культивировать. Мы в опасности здесь. Можно упасть с любого пути. Я расскажу одну маленькую историю. В Джаганнатхапуре случилась история. Однажды появился тигр в окрестностях, людоед. Это Индия, Джаганнатхапури, Хариса. Эту историю услышал, по-моему, Джаганнатхапури непосредственно. И это тигрица. Была тигрица. Они очень опасны. И если она стала охотиться на людей, она становится намного опаснее, потому что она не может больше другую пищу есть. Она пристрастие получает к человечине. И таких тигров нужно отстреливать, уничтожать. Охотники, мужчины собираются, начинают охотиться за таких тигров. И они убили эту тигрицу, нашли, и это тигрица, остались тигрята. А один из этих людей взял себе тигренка домой. Ну, ребенок. Такие случаи есть. И кормил его просад. Знаете, что такое просад Джаганнатхапури? Это духовное явление вообще. Благодаря этому просаду можно уже очиститься от всех грехов. Он кормил его рисом, чапати, саджи, дал, чатни, сладкий рис, глобджамуны. Ну, все, что хотите. Ну, все, что вот ел человек, или тигр ел вместе с ним. И благодаря этой пище тигр вырос очень добрым. Потому что пища определяет наш ум, настроение, качество. Этот тигр, он ластился ко всем. У него мысли не было кого-то убить вообще. То есть его природа тигриная не проявлялась вообще. Проявилась природа добрая, оказывается. В тигре тоже есть та и другая природа. И вот он его так гладит, приходит домой, он к нему ластится, как кошка домашняя, знаете, большой тигр. Безопасно совершенно. Но хозяин, какой-то просто необразованный человек, там, через ограду, видел все это. Сосед видел все это. И подумал, издеваются над животным. Издеваются просто. Потому что это животное, оно должно есть мясо. Это его природа. Он его кормит рисом. Это же издевательство. Вы слышали такие вещи? Да. Если вы ребенка своего не кормите мясом, ваши старшие скажут, издеваются над ребенком. Не так ли? А здесь не просто ребенок, тигр, который предназначен есть как бы мясо. Уж точно издеваются. И он ему однажды тайком бросил кусок мяса через забор. Свежее окровавленное мясо. Тигр съел. И за один раз у него пробудилась звериная природа. Он убил всех вокруг потом. Это вам пример, как можно пробудить ту или иную природу. Это касается как животного, так и человека. Поэтому мы говорим, не ешьте мясо. Не пробуждайте эту природу в себе. Потом очень трудно от нее избавиться. Вы знаете, этот тигр не вернулся к той природе больше. Он стал очень опасным. Его пришлось убить. Как бывают преступники, вот он нарушает закон. И все, он уже не может жить по-другому. И его просто изолируют, либо высшие меры наказания. Ну что делать? Придется ликвидировать. Потому что пробудилась вот эта вот природа, ее очень трудно вернуть назад. Очень сложно. И вот нас интересует, как же мою природу вернуть-то обратно. И вот я ем мясо, я там принимаю интоксикацию, человек думает, да, я живу, как все люди, а здесь все по-другому. И мне трудно, очень трудно оставить все это. Потому что моя природа, мой вкус пробуждены. Я разве выживу без мяса, думает человек. Он так думает. Ум так его действует. При этом, посмотрите, он видит. Он же не глуп, он человек. Он видит, что есть люди, которые от рождения вегетарианцы, никто не умирает. И очень счастливы. И более счастливы, более разумны, более здоровы. Все аргументы налицо. И даже эти аргументы не убеждают его вожделение. Желание господствовать и наслаждаться такой силой. Если его пробудить, очень сложно вернуть обратно в изначальное сознание человека. Прабхупада в Индии приходит письмо от ученика. Откуда с Запада. Ну, первые ученики американцы были Прабхупада, возможно, это было письмо из Америки. Но суть в том, что человек говорит, я хочу стать преданным. Прямо пишет в письме слезно, помощи просит Прабхупада. Я хочу стать преданным, хочу обрести любовь к Богу. Но я не могу бросить свои привычки. Что мне делать, Прабхупада? Что мне делать, Прабхупада? Что мне делать, Прабхупада? Я пытаюсь и не могу, и пытаюсь и не могу. Что мне делать? Прабхупада аж чуть не заплакал. А рядом были люди, индусы. Он говорит, посмотрите, как ему трудно на Западе стать преданным. Вот вы, говорит, с рождения преданные. Вы с рождения никогда не ели мясо, вы никогда не принимали спиртное. Вам никакого труда не составляет практиковать, смотрите. Но вы не практикуете. Потому что вы смотрите на Запад. А вот западный человек, видите, как ему трудно, у него привычки с детства, дурные все. Ему намного труднее, чем вам. И он хочет практиковать, какой искренний человек, смотрите. Прабхупада оценил таких людей. Потому что они хотят служить Кришне. Это главное добродетель. Служить Богу, это главное добродетель. Давайте выделим, что же главное в доброте. Главное добродетель – это служить Богу. Конечно, есть добродетель служить человеку, служить также животным, быть сострадательным ко всем. Это тоже добродетель. Но главное добродетель – служить Богу. Почему он служит Богу, а не Богу, Прабхупада? Он своей собаке служит, своей кошке служит. Если в Петербурге или в Москве, или в западных странах развитых, человек выгуливает собаку, и она испражняется на тротуар, он берет пакетик, руками забирает все это и уносит, служит ей. Там есть площадки спортивные для собак в парках, специальные люди делают для них это все, гуляют с ними, тренируют их. Там они тоже испражняются, естественно, они тоже потом каждый убирает. Там есть все инструменты для этого, мусорные баки, все устроено для собак. Есть парикмахерские для собак, очень хорошие в Швеции. магазин одежды для собак. Очень хороший, лучше, чем магазин в России для людей. Есть поликлиники для собак, где их лечат, есть кладбища отдельные собачьи, там гранитные памятники делают для них. Все это мы видели. Люди служат собакам больше, чем Богу. А что они делают для Бога? Практически ничего. Даже если к Богу приходит, говорит, Бог, дай мне то, дай мне все, дай мне это, я тебе ничего не дам. Только свечку одну поставлю, вот ты мне за эту свечку выполню все мои желания. Выгодно, смотрите, свечка стоит там 100 рублей, а просите 1 000 000, нормально. Выгодная сделка. Опять это выгода, выгода, выгода. Но здесь Света говорится, это ложная религия. Она не освободит человека от жестокого сердца. Потому что выгода остается. И все же, когда он обращается к Богу, он уже становится праведником, говорится. Даже так. Уже это высшая добродетель. Уже это отличает, пусть он выгода, но он идет к Богу с этой выгодой. Это уже благородная душа, говорится в Бхагавад-гите. Потому что сам факт обращения к Богу, он уже не скатится в ад. Он уже признает свое греховное существование. Он становится честным человеком. Ладно, мы признали, что мы грешники, но теперь давайте как же освободиться, как перестать быть грешниками. Здесь описывается. Я еще раз прочитаю текст, который мы читали без комментария. 4 уровня воспевания святого имени. То есть 4 момента, уровень 1, 4 момента. Если даже мы это несовершенно делаем, искренне не можем делать, здесь говорится «Санкета, Парихаса, Стова и Хела». 4 вещи упоминаются в первом стихе. Можно святое имя произнести, как бы позвать кого-то, не к Богу обращайтесь. А Джамил именно так сделал. Вы помните, Джамил умирает, сюжет такой, он умирает при смерти. Он совершил много грехов, теперь пришла смерть к нему. Смерть приходит как? Приходят посланцы. Потому что вы не знаете, как умирать. Вы умеете умирать? Да вы не хотите этому даже учиться, правда? Ну, йоги учатся, как оставлять тело, не умеют это делать. Но обычно человек боится. Страх, жуткий страх, смерть. Он очень сильно боится. Это самый сильный ужас. Поэтому посланцы придут, специалисты. Как живое существо вывести из тела, забрать его. То есть некоторая сила будет применена. Потому что живое существо не собирается покидать тело. Но дрожит, хватается. И вот Джамил увидел этих посланцев. Но поскольку он был грешник, а посланцы были тяжелого вида. Грех – большая проблема. Например, если вы совершаете много преступлений, какие к вам придут посланцы? Неприятные посланцы придут, верно же? Не имадуты. Придет полиция. Имадуты позже придут. Сначала придет полиция, и вы не хотите этого, не так ли? Но поскольку есть закон, у них есть санкции все, и вы совершили это отмечено, зафиксировано, вы не можете скрыть. Так, вы оставили следы преступления, и в причинно-следственный закон найдет вас. Конечно, в этом мире можно что-то скрыть, но только в этом мире. Не думайте, что на самом деле что-то можно скрыть. Никогда так не думайте. Вы не себя, все просто себя обманываете. В этом мире целиком скрыть ничего невозможно. Целиком, если рассмотреть. Потому что воздух свидетель. Солнечный свет свидетель, говорится. Свидетель прямо в вашем сердце находится. Даже что, если вы забудете, он будет помнить. Мир устроен таким образом. Очень тонким. И очень трудно понять человеку, что это за мир, в котором он живет. Непостижимый мир, как он устроен. Но абсолютно все находится под полным контролем высшего разума. Все. И травинка не шелохнется. Итак, если человек совершает грехи, приходят посланцы. Медсестры рассказывают. Кто-то из преданных даже написал такое письмо преданным. Медсестры рассказывали о том, о тех признаках смерти, когда есть люди, которые в реанимации лежат. Не знаю, что там они совершали. Врачи не интересуются этим. Сколько грехов у них. Они просто их лечат, просто поддерживают. Это их долг. Они сострадательные просто. Пытаются людям помогать. Но человек может быть очень греховным. Когда он без сознания, вы уже не видите, грешник он или праведник, просто доктор. Но суть в том, что когда они лежат, перед смертью дня за два, странные симптомы у них. Вот человек совершенно немощный, лежит, больной, разбитый. Вдруг он вскакивает с кровати, начинает метаться по палате, прятаться под подушки, под кровати. Сильный страх испытывает, кого-то видит. Потом все проходит. Он снова ложится. А потом приходит смерть. Это что-то за явление. Просто очень часто повторяются эти истории. А с некоторыми, некоторые спокойно абсолютно лежат, спокойно умирают. И редкие исключения. Значит, умирают с улыбкой. Это очень редко случается. Это в основном с преданными. Преданные почему-то улыбаются. Одна женщина умирала в Вриндаване, преданная. И когда она умирала, был киртан, и она показывала вот так руками. Улыбка была, и так она умерла. Для кого-то, видите. И Прабхупада дает пример, говорит, что смерть подобна вот кошке, а мы подобны либо крысе, либо котенку. То есть со смертью тоже у нас есть какие-то отношения. Если вы котенок, то кошка берет вас за шиворот и носит домой. Так вы умираете. Но если вы крыса, как ужас. Так вот как же нам стать таким котенком? Вот мы и пытаемся сейчас стать преданными Богу. А смерть это как бы проводник. Ну а Джамила был грешником. Он почувствовал себя крысой перед кошкой. Пришли ямадуты, посланцы. Трое. Ладно бы один еще, а там трое было. Да и одного хватило бы. Не все они собрались его забрать, а в ад. И вот тут Джамила испугался. Он понял, что пришло время рассчитываться. Человек сидит в ресторане, гуляет, заказывает. Он подливает, заказывает. Он забывает обо всем наслаждении. А потом приходит официант и говорит, ну вот такая сумма. И он знает сейчас, как реакция будет. Реакция одинаковая у всех. Почему? А ну-ка давайте пересчитаем. И точно оказалось так, боже мой. Я не заметил, как это произошло. Мы не замечаем, как становимся грешниками. Как уж сколько там грехов у нас? Боже мой. Официант подойдет сейчас и покажет весь список. И нужно расплатиться. А чем расплачиваться? Как раз копейка в копейку. Столько, сколько вы наворовали. Вот это как раз будет расплата. Он говорит, да я не ворую, не ошибайтесь. Все, что мы берем для себя, это воровство в этом мире. С точки зрения законов Бога. С точки зрения государства вы честно живете. Но с точки зрения Бога, все, что вы берете для себя, для своей выгоды, все воровство. Вы берете песок на берегу моря и делаете из него стекло. Вы вор. Стекло-то вы продаете честно, а песок берете у Бога. Это Писание говорит, вот какое сознание должно быть у человека, в каком мире он живет, это не наш мир. Вы не можете брать все, что угодно и не расплачиваться за это. Конечно, если вы сын Бога, можете брать все, что угодно, бесплатно. Но если человек демон, если он против Бога, тогда прескурант, тогда счет. За все отчитываешься сам. Но если вы сын Бога, вы пользуетесь его богатством как хотите, это ваше богатство. Нет разницы. Вы наследник. И он говорит, станьте как дети. Перестаньте быть господами в этом мире. Свяжитесь с Богом. Вспомните, кто вы. Служите Богу. И живите счастливо. Все мое, твое, он говорит на самом деле. Ты сын мой. В чем разница? Но если мы жадность развиваем, вожделение развиваем, отделяемся от Бога, атеистичны, материалистичны, ну тогда... Карма, счет. Что посеешь, то пожнешь. Сам. Без Бога. Тогда эти законы как бы действуют. А Джамила позвал сына от страха. Он так перепугался, начал под себя испражняться и мочиться. Это самый сильный страх, говорится, когда человек испытывает. И он просто сильно закричал, что было сил у него. Нараян. Имя Бога. Назвал так сына. Вот и все, что он сделал. Здесь, говорится, называется санкета. Вы произносите имя Бога, как бы имея в виду что-то другое. Но вы при этом не совершаете никакого оскорбления. Вы это искренне можете сделать. Вы согласны? Что по отношению к Богу мы не можем искренне это сделать. А если именем Бога назвать сына, я могу искренне позвать сына и вложить искренность в этот звук. Удивительно. Вот это может сработать. Здесь так написано. Это сработало в случае с Джезмином. Как только он это произнес громко, еще трое посланцев появилось. Совсем другого рода. Совершенно не страшные, а великолепные в своем сиянии. Посланцы Бога пришли. Здесь в этой главе это подробно описывается, что было дальше. Как они решили эти противоречия. Те посланцы встретились. Вот Джамилы. Одни из ада, другие из высших. Свои кунхи. И как они решили этот спор, здесь описывается. Это называется санкета. Неосознанно он произнес. Парихаса означает шутливое. Тоже нет оскорблений. Шутку. Вы идете на харинаму, ходите на харинаму. Люди же шутят. Так ведь? Они же всегда шутят, когда видят харинаму. Естественно, кто первый раз или второй говорит, о, смотрите, Хари Кришна, Хари Кришна. Вот когда они так говорят, Хари Кришна, они ощущаются. Это в шутливой форме. Стоба, совершаемо во время пения. Пение означает, что вкладывает это чувство, верно же? Вот чтобы человек не пел, там шумел камыш, он чувство вкладывает в камыш там, или шумел. И, что звук, музыки, мелодия влияют на него, и у него пробуждаются эти эмоции, чувства при помощи музыки. А текст может быть совершенно невероятным каким-нибудь, глупым. Поэтому очень хороший проводник глупости – музыка. Лучший проводник всех дурных вещей – это музыка. Под музыку все самое дурное очень легко распространить. И хорошее тоже. И вот когда вы берете красивую музыку любую, просто поете на эту музыку Хари Кришна, вы не совершаете оскорбления. Под влиянием музыки вы можете очень хорошо воспевать святые. Мы так делаем. Возможно, наше воспевание еще не совершенно. Мы берем инструмент, музыку, и музыка нам помогает отречься от этого мира, уйти куда-то в другое настроение. И это работает. И хела пренебрежительно. Дано это Хари Кришна. Даже так можно сказать. И даже это будет работать. Работает как? Что человек сбрасывает в себя бремя бесчисленных грехов. Грех означает, что я с вами не согласен. Кто не согласен? Мои грехи с вами не согласны. На духовном уровне не бывает разногласий. Люди живут как одна семья. От чью-то готра семья Бога. Все, что для Бога хорошо, все принимают. Но грех означает, то, что для меня хорошо, это хорошо. Для меня плохо, значит плохо. И у каждого свои понятия. Все дерутся. За хорошо, не за плохо. А ставит каждый свое. Грех не соглашается ни с чем. Так вот, когда человек шутку ли произнесет, или с пренебрежением даже, говорится, или ненамеренно, он рано или поздно согласится с истиной. Это признак того, что грехи его уменьшились. Это явный признак того, что грехи уменьшаются. Чем больше грехи уменьшаются, тем больше соглашается с абсолютной истиной, а не с относительной истиной, не с собой. У него как бы просветление разума начинается. Это просто очищение. Нам нужно просто очищение, чтобы вот увидеть эту истину. И согласиться, и признать. Потому что истина, говорится, все равно истина, если даже вам не нравится она. Моим грехам не нравится истина, потому что истина говорит, ответишь за свои грехи, а мне не нравится это. Я поэтому говорю, а кто свидетель? А если следующая жизнь? Ложь. Не верю. Почему ложь? Прабхупада говорит, вы имели тело ребенка. Где оно? Оно превратилось в тело юноши, это другое уже тело. Тело меняется. Ваше тело, а вы в теле та же самая личность. Наблюдаете, как вы растете, взрослеете, становитесь умнее, опытнее. Вы-то тот же самый. Постоянно вы меняете тело, вы постоянно каждую секунду меняете тело, когда дышите, едите, пьете воду. И вы наблюдаете себя в зеркало и говорите, Боже мой, во что же превращается все это? И вы уже не соглашаетесь, когда можем 80 лет, вы точно не соглашаетесь, что вы это тело. Когда вы красивы, вам 23 года, 21 год, вы думаете, я это тело. Смотрите, все говорит, это я. Фотография, это я. Если вы придете к пожилому человеку, он вам не покажет свою фотографию старого человека, он покажет молодого, говорит, это я, смотрите, туда смотрите, на меня не смотрите, туда смотрите, вот это я. Здесь уже это вот старость моя. И вы всегда себя чувствуете молодым внутри. Посмотрите внимательно. Вы никогда внутри не постареете, вы никогда не умрете. Конца не существует. Что вы оставили тело ребенка, но конца же нет, вы стали юношей. Вы оставили тело юноши, но конец не пришел, вы стали взрослым. В конце концов, оставили это тело и стали уже совсем стариком. Но конца не будет, говорится. Потому что момент смерти, оставления этого типа тела, вы получите новое тело, новое рождение. Как вы это уже сделали. Это факт. Это не догадка. Вы уже это сделали. Это факт. Вы родились. Вы сделаете точно так же это все. Потому что вы не тело. Мы это уже объяснили. Вы меняете тело. Вы постоянно меняете тело. Тогда возникает вопрос, а почему этого не замечают? Вот вы когда говорите, кажется, что-то проясняется. Но я-то не вижу, не видел никогда этого. Вот я не понимал этих простых вещей, очевидных перед собой. Почему? Почему? Вожделение. Желание господствовать, наслаждаться. Вот это корень проблем всех. Поэтому служение Богу избавляет от этих качеств господства и наслаждаться. Бхоктарам я гьятапасам, сарвалокам ахешварам, сухридам сарвабутанам гьятвамам шантим ричхати. Кришна говорит, Бхагавадгите, Бог говорит, что все, что ты делаешь, все усилия, все аскезы, всю работу предназначены для наслаждения чьего? Его, не твоего. Вот так живи. Это чистая жизнь. Не для себя живи. Отдавай все плоды своих усилий Бхоктарам я, пусть он насладится Всевышний этим. Для его удовлетворения, как он хочет. Не убивать, значит, я не убиваю. Не лгать, я не лгу. Чтобы он был доволен. Это религия называется. Сарва лока махешварам, ему все принадлежит, у нас здесь ничего нет, мы сюда пришли ни с чем уходим. Он хозяин. Нужно признать второй момент. Смотрите, это же факты. Почему так трудно их признать? Потому что я хочу быть таким. Я хочу быть наслаждающимся. Я хочу быть обладателем, а не хочу, чтобы был Бог. Я становлюсь атеистом. Потому что я хочу на это место встать, на место Бога. Но далее говорится, Сухридам Сарва Бутанам. Он друг всех живых существ. А ты можешь стать другом всех живых существ? Почему у тебя есть враги? Почему ты кого-то ненавидишь? Он не такой. Уподобься ему качественно. Разве качества божественные? Почему, не имея таких качеств, ты хочешь стать Богом в этом мире? Для себя. Потому что Бог для всех, Бог существует не для себя, а для всех. Он благо всем приносит. Пищу, свет солнца, воздух, мораль, религия, нравственность, любовь. Он дает все самое высшее. А человек из этого творит что-то другое. Ему дано это право. Отказаться. И принять свои законы. Это человек. Он из этого творит что-то другое. Знаете, вот, дайте пищу человеку. Во что он ее превратит? Вы видели, во что превращается? Самая лучшая пища. Каждое утро человек должен опорожнить кишечник. Вот и все. Анекдот такой. Человек опорожнил кишечник и посмотрел, что получилось. Я с отвращением сморщился. А спирожнение возмутились и сказали, а что так мочишься с отвращением таким? Еще вчера мы были свежей пищей, пообщались с тобой всего одну ночь, во что-то нас превратили. Вот мы говорим, жить невозможно в этом мире, куда Бог смотрит. А во что превращаете эту жизнь, свою собственную, жизнь других людей? В ад. Уже здесь вы чувствуете иногда, что вы живете как в аду вообще. Даже домой идти не хочется. На работу идти не хочется. Денег мало. Счастья нету. Дети непослушные. Вокруг страшно, что творится. Запирайся на замок только. Кто это все сделал, скажите? Бог или человек? Говорится, Бог — это любовь. Но мы отказались от этого сами. Если скажешь кому-то, повторяй Хари Кришну, скажешь, что я христианин. Хорошо, хорошо. Мы же не против. Но что ты имеешь в виду за этим? Что ты не хочешь оставлять мясо и водку? Так почему здесь христианство? Вот о чем он говорит. Он не говорит о религии, он говорит о другом. Он говорит, мясо и водка – это моя культура, я христианин. Но разве это культура христиан? Да нет. А почему он так думает? А потому что он здесь Бог. Он позволяет себе все, что угодно думать и придумывать, соглашаться с кем хочет, не соглашаться. Даже с Богом может не соглашаться. Какого человека? Если даже Бог ему скажет что-то, он не согласится. Поэтому в шастрах описывается, Бог не разговаривает с обычным человеком. Он говорит с пророками. Кто соглашается с его волей. Стоит нам согласиться с волей Бога, мы услышим его. Это глубинная психология, говорится, обусловленной жизни. Поэтому сначала нужно познать отличие материи и духа. Я не тело, я душа, бессмертная душа, частичка Бога. Я здесь временно в этом мире. И у меня здесь ничего нет. Я здесь прохожий. Сколько мы тут живем, Боже мой? Можно ли назвать это полноценной жизнью по сроку жизни? Почти ничего. Несколько десятков лет мы думаем. Это жизнь, это опыт. Можно за несколько десятков лет получить опыт жизни полноценный? Мы успеем. Вот поэтому даются шастры, чтобы мы успели пользоваться этим опытом, высшим опытом, что у нас нет времени, нет шансов. Мы даже не знаем, как очиститься от грехов, которые мы совершили сами. Мы спрашиваем, в конце концов. И здесь говорится, что если человек принесет святое имя Харии в момент смерти, это очень важный момент. Собственно, вот. Анте Нараяна Смрити говорит, что именно в конце жизни важно помнить Бога. Как многие говорят, ну религия это для старых людей, мы молодые еще, нам нужно вот наслаждаться жизнью. Но суть в том, что если вы в молодости не получили этого образования, ну в зрелости или в молодости, то и в старости вы не вспомните его. Как вы вспомните Бога, если вы не знаете, кто вы? Кого вы вспомните? Ну как, это же трудно, ну представьте, вы не знаете, пытаетесь вспомнить Бога, вы обращаетесь к кому-то, вы не знаете кому, просто из страха. Это не самое лучшее. Чтобы полюбить Бога, нужно познать Его. Узнать, кто Он. Нужно понять свои взаимоотношения с Ним. Вот тогда мы сможем обратиться к Нему, общаться с Ним. Вы не можете общаться с тем, кого не знаете, никогда не видели. Условно только обозначение имеете. Не думайте, Прабхупада говорит, что в духовном мире все у Бога что-то клянчат. Никто ничего не просит у Него. Чистый и преданный ничего не просит у него, кроме служения. Все выполняют его волю, его желание. А в этом мире они называли его отцом. Возможно и так. Но почему? На этом акцент делается. Потому что у отца можно все клянчить что-то. А там он возлюбленный, там он друг. Там он может быть сыном. Это раса отношений для служения. Никто из чистых преданных, чистых сердца ничего для себя не просит. Говорит, у меня есть речь, я посвящу ее Богу. У меня есть ум, я займу его служением Богу. У меня есть руки и ноги, я тоже займу для служения Богу. Мне ничего не нужно. На-на-нам, на-джанам, на-сундарим, кавитамва, джагадиша, камая, мамаджанвани, джаманиш, вареба, ватат, баптир, ай, туки, твои, Господь Читание говорил об этом. Вот что такое чистое служение. Бескорыстное – это любовь. На-дханам, тхан означает богатство. На означает нет, не надо, не хочу богатства. Надо нам, наджа нам, джана, люди, последователи, не нужно славы тоже. Какие последователи? Не хочу. На сундари, красавицы, женщины, привлекательные, не нужно. Нет таких желаний. Кавитам ваджа гадиша гамы. Даже не хочет даже быть прослыть ученым каким-то великим. А что же он хочет? Мама Джан Мани Джанани Швариба вот так подтирает туки. Ай туки, хочу просто жизнь за жизнь служить тебе. Ничего взамен не просят. Это любовь. Вот так она проявляется. Любовь к Богу. И любовь к Богу, она не сектантская. Она не предназначена для какой-то семьи или нации, для какого-то одного человека. Если вы придаете любовь к Богу, вы это достояние несете всему миру, говорится. Вы не можете присвоить себе дар Божий. Это как талант. Вы не можете его ни скрыть, ни спрятать. Также это любовь. Если есть талант, все сразу видит и слышит все это. Если у вас есть талант любви, вы как светильник становитесь. Если поставить его на стол, все вокруг станет светло. Он для всех предназначен, как и солнце. Вы не можете солнце присвоить себе. На самом деле, эту землю мы тоже себе присвоить не можем. Здесь до нас было сколько поколений? Не все хотели здесь господствовать. Моя страна, моя земля, мои деньги. А где они сейчас, эти поколения? Никого нет. Никого не осталось. Мы следующие. Но мы последнее поколение. Мы думаем, это все наше. Теперь понятно, если. Нет, не заблуждайтесь. Эта волна тоже уйдет. Придет следующая, она уже приходит. Она уже смотрит на нас косо. Если мы с таким сознанием живем, то любое поколение будет пытаться сместить нас просто. Но если мы служим Богу, конфликтов не будет. Будет уважение к старикам, будет защита женщин и детей, защита духовных людей, защита коров, говорится, это необходимо. Все это будет. Люди будут, все живые существа будут под защитой и будут хорошо сотрудничать. Если обретают сознание Бога, сознание Кришны. Как? Просто повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Что тут сложно? В чем сложность? В уме сложность только. Не думайте, что я русский. Вы не русский. Вы чуть-чуть русский, конечно, чуть-чуть. Смотрел все-таки. Но как душа, кто вы? Почему здесь русский? Русская душа, значит, непонятно, что за выражение. Душа есть душа. Душа, она от Бога, она не от России. Не от этого мира, говорится. А от другого мира. Не от мира сего, Иисус сказал. А вы думаете, что от мира сего и душу сделали русской, а кто-то душу американской. Опять какая-то чушь получается. Поэтому русская душа сражается с американской душой. Ничего не меняется. Но как только вы признаете, что Бог один, и вы все души, частички Бога, вы забудете об этих различиях телесных. Мир установится. В семье, в обществе, в городе, вокруг. Это уже происходит. Да, это волна очень мощная сейчас. Очень мощная волна, которая меняет сейчас мировоззрение всего мира. Эти книги, которые мы сейчас читаем утром. Я не помню, когда я первый раз приезжал сюда, в Смоленск. Тут было 2-3 человека всего. Под страхом смерти. Под страхом наказания за сознание Кришны. Еще раньше преданных сажали в тюрьмы за вегетарианство даже. Вот жили в таких условиях. И пытались еще проповедовать. Вы думаете, это было так просто? Это было очень опасно для жизни. Всякое могло быть. Но говорится, что если вы искренне служите Богу, Он вас будет защищать. И факт в том, что это развивается. Несмотря на многие препятствия. Очень серьезные препятствия. Это тем не менее развивается. И я вспоминаю сейчас историю религии. У Иисуса Христа были большие препятствия. Больше, чем у нас. И вообще распяли на кресте. А христианство распространилось. Никто не мог остановить его. У Мухаммеда были очень большие препятствия. А ислам распространился, и никто не мог его остановить. А он был всего один пророк изначально. Один человек. Общество, которое не признавало то, что он говорит. С несколькими последователями. Которых пытали и мучили. А в конце концов, они все приняли ислам. Как это случилось? Вы думаете, он применил какую-то особую силу, власть? Те люди, которые были против него, увидев его и его последователей, как они действуют, сказали, они же очень добрые. Все зло исходило от нас всегда. Мы зачинили все эти войны, не они. Они осознали этот момент. Они же очень добрые. А Иисус насколько добр. Он ради людей пошел на крест. И когда люди это осознают, это распространяется, видите? Это сознание Кришны, это сознание Бога. Почему же вы думаете, что сознание не может распространяться дальше, глубже того, что дали предыдущие пророки, дальше еще, до полного совершенства, которое описывается в Ведах, кто же это личность Бога, и как же прийти к Нему, и что же такое любовь к Богу, это подробная наука. То, что священные книги все указывают, просто указывают эту сторону, здесь уже подробно рассматривается. Видите, что делали пророки предыдущие? Прокладывали путь следующим пророкам, а они между собой не конфликтовали. Сначала пришел Иоанн Креститель, потом Иисус пришел. Иоанна Крестителя принимали за пророка. В Писании же написано. Он крестил людей. И люди говорят, ты Мессия, ты Мессия. Нет, настоящий Мессия, когда придет, я у него не достоин буду шнурки на обувь завязать. Вот как он себя вел. Он не говорил, конечно, я Мессия. Не видите, что ли? Я тут вас крещу, благословляю, я тут аскезы совершаю. Они никогда между собой не конфликтовали, не боролись за власть. Это истинная религия. Они любили друг друга. Иисус на кресте вспоминал Илию, старого ветхого заветного пророка. Он общался с ним. Он молился Богу за тех, кто прибывал на крест. Говорил, прости, они не ведут, что творят. Они же в невежестве эти люди. Они нормальные люди, просто они в невежестве. Так он говорил. И когда люди это слышат, это распространяется. Вот как это распространяется. Ни деньгами, ни властью. Любовью. И вот это самое трудное для нас. Как же обрести такую любовь, чтобы врагов полюбить даже? Вот ненавидеть я умею легко. За малейшую обиду, знаете, я не прощу. А простить не хватает сил. Так вот, повторяйте святые имена. Искренне, внимательно, каждый день, как практику, как долг, все получится. Оно могущественно, оно как солнце, оно рассеет все эти грехи. Просто как туман, вы знаете. Туман не есть облако, солнце поднимается, все рассеет. Я не смогу, Кришна может. То, что не посильно человеку, Бог сделает, если мы с ним свидим. Здесь Аджамила яркий тому пример. За свои грехи он должен платить бы в ад с этими посланцами. Ад отменился. Эта история очень известная, Бхагавата. Она подробно описывается. Прочитайте всю эту главу. Сейчас мы читаем всего два стиха отсюда. Но прочитайте всю главу, будете плакать. Как удивительна эта наука. Сколько здесь милости, сколько тут доброты, сколько сострадания. Сколько прощения. Каждый человек должен быть прощен. Если он искренне. Каждый. Каждому есть за что просить прощения. Факт. Но каждый должен быть прощен. Итак, все его грехи будут прощены, и он не отправится в ад. На него не будут действовать эти суровые законы. Страдания. Очищение. Итак, как бы все просто, и с другой стороны все непросто. Но, конечно, нам нужно время, чтобы глубже разобраться в этой науке, чтобы обрести это видение трансцендентное. Я не это тело, ни русский, ни американец, ни мужчина, ни женщина. Хотя действовать не придется согласно этим факторам, человеческим факторам. Действовать тело будет точно так же, но сознание должно быть другим. Весь вопрос в сознании человеческом. А все остальное природа сама сделает. Просто не нужно мешать им. Природа изначально чиста. Она создана Богом. Как чистый воздух, как чистая вода, они изначально чисты. Загрязняется от деятельности человеческой все. Человечество здесь господствует в этом мире. Животные не загрязняют природу. Они, может быть, там злые, но они невинные. Они не разрушат мир. Даже тигр не начнет мировую войну. Он получит свою пищу, успокоится. А человек не успокаивается. Он помнит. Записано в истории. И мстит, и разбирается. И это вечная политика. Сколько мы живем, это вражда не прекращается. Америка, Россия, там Азербайджан, Армения сейчас. Не сейчас. Я был когда-то в 90-м году еще. Сейчас уже 2016 год. Сколько прошло времени? 26 лет. Ничего не изменилось. Вражда так и продолжается. Ко мне вчера подходил преданный из Армении. Я говорю, как там? Плохо, война. Убивают друг друга. Кто? Азербайджаны? Армения. Ну, я был в 90-м году, было то же самое. То же самое. Там было землетрясение. Спитак, Клинкан, Кировакан. Было землетрясение в 90-м году. Там гробов было несчитанное множество в полях. Сколько людей погибло под этими развалинами. И азербайджанцы, они устраивали песнопения навстречу похоронам. Вот такие были отношения. Они ненавидели друг друга еще тогда. И до сих пор продолжается. Почему? Телесная концепция. Пока вы думаете, я армянин, я азербайджанин, я русский, я американец. Никогда это не кончится. Я душа, вспомните это. И когда вы вспомните, что я душа, вы прославите Армению, прославите Азербайджан, прославите Россию. Благо получит все, даже материальные вещи очистятся. Ничего плохого нету, чтобы быть русским. Нужно быть настоящим русским. Ничего плохого быть мужчиной и женщиной, быть настоящим мужчиной и женщиной. То есть духовные знания нужны. Иначе все не настоящее, все эгоистичное. Зачем нам такая жизнь, которую мы устроили? И не надо отвергать знания. Это самый важный момент. Самое большое преступление, когда человек отвергает хорошие вещи. Ладно, он не понимает, можно научиться. Но если он отвергает, это демон. Это хуже животного человека будет станет. Не отвергайте хорошие вещи. Любовь не отвергайте. Знания не отвергайте. Счастье не отвергайте. Изучайте их законы. Не придумывайте новых религий. Те религии, которые есть сейчас, их нужно тоже очистить. Знания. Слишком все осквернено. По идее, любая религия предназначена для чего? Для очищения. И если столько религий вокруг мы видим, почему мир деградирует, вопрос? Почему религии не справляются с очищением? Не справляются, видите, не работают. Потеряли силу. Здесь, в этих книгах, все описывается, как вернуть могущество. Что нужно для этого делать? С этой точки зрения все очень просто. В нашей голове может быть сложно. Но с этой точки зрения все очень просто. Соблюдать четыре ближайших принципа. Без мяса, рыбы, яиц. Без интоксикации. Без азартных игр, денежных махинаций. Без незаконного секса. И воспеваете Хари Кришну. Если вы против Хари Кришны, хорошо, воспеваете другие имена Бога. Никто не будет против. Если вы хотите оставаться христианином, оставайтесь христианином. Но настоящим, пожалуйста, христианином. Не придумывайте новую религию. Если вы хотите стать мусульманином, оставайтесь, но будьте настоящим мусульманином. Религии нельзя упразднять. Их нужно поддерживать чистоту у них. Как это пропадает? Главное, зуб катаракта, не выкалывайте глаз, снимите катаракту. Нельзя религию уничтожать. Поэтому сознание Кришны не для того пришло, чтобы упразднить все остальные религии и занять мировое господство здесь. Нет, чтобы дать знания, больше знания. Продвинуть все это. Итак, речь идет о настоящих вещах. Настоящая жизнь, настоящее счастье, не подделка, настоящая религия, настоящий Бог. Настоящая любовь. Вот сегодня такая тяжелая тема вы выбрали. Какие будут вопросы? Да.
Громко. Да. Вот эта практика помогает нам очиститься. Очистить ум, чувства и сердце тоже. Это мы чувствуем потребность в этом. И потребность любви тоже есть в любовных отношениях. Иногда кажется, что очищение более важно, а иногда, что любви больше не хватает. Как-то с одной стороны в другую сознание уклоняется. Почему вот такая переменчивость есть? И вот что является приоритетом все-таки? Что, на чем больше сосредоточиться нам? На очищении или на развитии отношений любовных?
И то, и другое. А правила предписания без высшей цели являются препятствием на духовном пути. Если мы следуем всем этим принципам, о которых мы говорили, повторяем 16 кругов мантры, но мы не преследуем цель обрести любовь к Богу, эта практика станет препятствием нам. Она развеет ложную гордость. Будем думать, что я святой. Но если мы будем думать только о любви к Богу и будем пренебрегать правилами и предписаниями, произойдет то же самое. Также препятствие. Поэтому они говорят, главное любить Бога, не важно, что вы едите. Нет, все важно. Должны и правила предписания соблюдать, и цель помнить вместе. Вот тогда будет результат.
Ну, пандавы, они пошли, ну, куда, да, как говорится, что в конце своей жизни, ну, пандавы, не совсем по пандавы пошли. Почему, для чего это было сделано?
Это была экскурсия просто.
А мы не пойдем на такой экскурсии.
Ну, если хотите посмотреть, просто взглянуть. Хотите взглянуть даже? Не решаете взглянуть на это. Я понимаю вас. Пандавы, они же сражались. Была битва. Дурьотхана совершил столько зла. И от этого нужно тоже было как-то освободиться. Но если вы сражаетесь даже за правду, вы все равно проникаетесь гневом. Не так ли, когда сражаетесь? Вы все равно как-то оскверняетесь. Если даже сражаетесь за правое дело, все равно вы сражаетесь и убиваете. Даже от этого нужно очиститься. И поэтому Юдхиштхира, он попал в рай сначала. Потому что совершил благие дела. Но в раю кого он увидел? Не своих братьев пандавов, а Дурьотхану. Дурьотхана в раю, он добрый такой, знаете, он идет обниматься, там все Юдхиштхира как брат. И говорит, а как он здесь оказался вообще? Такой враг вообще жуткий был, демон. Но ему сказали, что он выполнил свой долг, погиб при исполнении обязанности, как воин честный. Он честно сражался и погиб, все, он очистился и попал в рай. А где мои братья, спросил Юдхиштхира? А они, говорит, в аду. Ну тогда, говорит, я пойду в ад, сказал Юдхиштхира. Я не буду здесь, если даже рай открыт даже для таких грешников, я тут не буду жить. Я пойду лучше к своим братьям в ад. Он спустился в ад. Но голос сказал, и Мараш его испытывал, что ты не предназначен ни для ада, ни для рая, Юдхиштхира. Ты предназначен для освобождения от того и другого. Ты должен вернуться к Богу. В раю для преданного, если там нет Бога, делать нечего. Рай без Бога для преданного не является раем. Но если в аду он может проповедовать сознание Бога, он лучше пойдет в ад проповедовать, чем наслаждаться в раю без Бога. Но это возвышенный преданный, чистый преданный. Иисус же пришел. Думаете, пришел наслаждаться? Для него это был рай? Для него это был ад. Он пришел проповедовать сюда. А откуда он спустился? Никто не знает. Но примерно есть догадки, если изучить шастры, изучать, то есть некоторые соображения, что он пришел свыше планет. Зачем же он пришел страдать сюда, скажите? Если он был уже в порядке полном. Сострадание. Это сострадание. Это описывается в Бхагаватам, что есть такие высшие планеты, где живут совершенные личности. Чистые сердцем. Единственная у них проблема, они не могут видеть страдания на других планетах. И иногда спускаются сюда, как пророки. Вот что происходит. То есть у них нет кармы, чтобы их прибили на крест. Нет таких грехов у них, нет. А надо делать, чтобы другим помочь. Это жертва называется. Жизнь для жертвы. И у каждого из нас тоже должна быть какая-то своя жертва, свой крест. Что мы будем делать для блага в служении Богу? Не для себя, а для блага. Преданный даже, чтобы пищу поесть, сначала Богу предложит, жертву сделает. Его сознание чисто остается. Поэтому говорится, что преданный не ест. Он почитает просад. Это другое уже. Это совсем другое. Даже пища освящается. Даже одежда важна будет, какую одежду носит человек, чтобы не привлекать к себе, к своим ногам, к своим грудям и к своим там. Даже это важно становится. Это культура. Божественная культура. Чтобы мы видели друг в друге душу, а не тело. Поэтому и одежда важна, и пища важна, и все важно, и семья важна, и дети, воспитание детей. Крайне важный этот момент сейчас. Воспитать новое поколение. Дети, рожденные в семьях преданных, это очень важный материал. Их не нужно переделывать, их можно просто легко обучить. Нас с вами, рожденных вот в обычной культуре, в мясоедной культуре, нужно переделывать какое-то время. Это нелегко. Я это видел на собственной дочери, она родилась у нас в сознании Кришны. Ее не нужно было переделывать. За 31 год, пока она с нами, не было никаких проблем. Но у нее вообще голова в этом не болит, потому что Кришна у нее сердце. Она никогда не пробовала ни мяса, ни вина, ничего подобного. У нее нет проблем. И у нас нет проблем тоже. И она всегда занимается служением. И у нее есть духовный учитель с 14 лет. Это же хорошо. Дети в сознании Кришны. Надо воспитывать. Они много могут сделать важных, полезных вещей. У меня есть ученик. Он родился тоже в семье преданных, вырос. В Гурукуле учился. Сейчас нужен взрослый, женатый. Он рассказывает о себе людям, как он родился, как он жил, вот в сознании Кришны. Толпа людей приходит послушать его. Все поражаются, просто удивляются. Вы с рождения, то есть? Хари Кришна, с рождения? О, невероятно. Ладно, человек там с дуру там 3 года принципы соблюдает. Но этот всю жизнь родился вообще без вина, без мяса, без даже рыбы, без яиц, без чая и кофе. Представьте себе. Все просто приходят на него посмотреть, он как выглядит вообще. Не при смерти ли он, а? Нет, не при смерти, знаете, он живой, активный, путешествует. Жена очень хорошая у него. Люди счастливы видеть такое, удивляются очень. Это сильно отличается. Мы материал, знаете, бракованный почти что. Я в себе чувствую то же самое. Столько брака было вот в прошлых этих вот годах, прожитых до сознания Кришны. Каждый из вас знает это. И сожалеет, не так ли? Ну, что сожалеть? Ничего страшного. Хари Кришна говорит, очищает грехи все. Прощение. Отныне прощение, все. Если вы стали слугой Бога, все. Не беспокойтесь ни о чем. Продолжайте просто.
В ведах много говорится о душе, что такое душа. Одно из описаний говорится, что душа на размером 1/10 кончика волоска. И также говорится, также вы говорите, что необходимо действовать в этом мире как душа. Ну что-то как-то не вдохновляется быть таким маленьким. Ну, вообще-то что-то такое неопознанное.
Ну, это смотря какой волос. У слона волос толстый-толстый, как проволока. Там душа крупнее может быть. Это условно, конечно. Понимаешь, что это условно. Маленькая сейчас, но... Поскольку мы занимаемся духовной практикой, она как семя начинает расти, форму обретать. Есть тело духовное. Все в порядке будет, не беспокойся. Будет тело развитое, духовное, все будет. Какое захочешь. Твое духовное вечное тело, как ты пожелаешь служить Богу. Оно не будет навязано тебе кармой, с болезнями или с недостатками. Не будет недостатков. Духовное тело не имеет недостатков. Ситха сварупа, оно совершенно.
Скажите, пожалуйста, наши желания мы можем как-то повлиять на то, что не попасть в рай? Потому что есть такой страх, я понимаю, конечно, может быть, это глупо, что ты попадешь в рай, и вот эти вот все наслаждения ты просто забудешь о Кришне.
Наш поезд в рай не идет. Ну, понятно, что вы можете на станции увлечься и отстать от поезда. Тогда срочно идите в полицию и говорите, что отстал от поезда. Чтобы на следующий поезд успеть сесть. Ну, не отставайте от поезда. Чтобы не попасть в рай, это не наша цель. Потому что рай означает, вы там проживете долгую счастливую жизнь, конечно. Но долгую сколько?
100 тысяч лет.
Например, 100 тысяч лет. Ну и что будет здесь на земле через это время? Вот видите? Вы вернетесь сюда в ужасные условия. Как не попасть в рай? Кто знает? Секрет.
На харинаму.
На харинаму. На санкиртану. То есть попытайтесь увлечься миссией, деятельностью в преданном служении.
В ведах очень много говорится о защите коров. Маму Брахмане Девая, Дуракшая. Как забота и защита коровы помогает нам развить сострадание, любовь?
Очень хороший вопрос. Важный вопрос. Защита коров. Я не знаю, насколько здесь преданные готовы к защите коров. Готовы к этому. Но где-то уже это делают. Это сногсшибающие примеры. Оказывается, коровы совсем другие, когда живут с преданными. Но с теми, кто не собирается их убивать вообще. Заботиться о них. В Гава Упанишат описывается. Корова говорит: не смотри на меня, как на ту, кто просто дает тебе молоко. Я могу исполнить все твои желания, она говорит. Это вопрос отношений, как общаться с коровой. Есть также русские сказки об этом, ведические истории о коровах. Она исполняет все желания. В одно ушко заходишь, в другое выходишь, там, помните, это с коровой связано. То есть мы еще не знаем всей глубины этих отношений. Браманов, коров, детей, женщин, стариков. Если старик прожил жизнь в сознании Кришны, то вы не представляете, как полезно общаться с такими людьми. Старики – это очень самые важные люди в обществе. Но если они прожили жизнь в сознании Кришны, если они святые люди, они все общество очищают. Это такие, знаете, космополиты, они мать и отец каждому. В нашем обществе мы избегаем общения со стариками и думаем, ну что тут интересного? Так же и коровы. Если о них правильно заботиться, это мать человека, вообще человечество коровы. Через опыт защиты коров можете понять очень многое. То, что написано в этих книгах. Опыт. Поэтому земля, корова – это основа цивилизации, основа всей экономики. Вы ничем их не замените. Землю и корову ничем не замените. Все самое ценное для человека дает земля и корова. Да, яги также. Топленое масло для яги, для совершения жертвоприношения от коровы. Все необходимо. Если вы хотите уничтожить духовные знания, говорится, уничтожьте коров, и все исчезнет. На бойню их посылайте, и все, люди станут атеистами. Все очень просто. Мы очень связаны с Богом. В этом мире тоже. Потому что корова – это прообраз Сурабхи, духовной коровы, духовного мира. Кого Кришна очень любит и ценит. Галока, Вриндаван – это планета коров в духовном мире. Корова – одна из семи матерей человечества. То есть тут, вы знаете все эти вещи. Но если вы, кто-то начнет это делать, честь и хвала, я вам поклонюсь в ноги. Если вы забудете защищать коров от убийства.
Можно мне сказать?
Да.
Может, это не по слову. Это. Вот я хожу в протестантскую церковь, да? Из Ярцево. И там все, до меня никак не доходит. Почему? Я знаю, что Бог один, да? А у нас говорят, что Бог Отец, Бог Иисус и Бог Дух Святой. Как это понять?
Троица.
Ну и говорят, я говорю, как, ну Бог один. Мне говорят, они триедина. Я говорю, ну я не понимаю вот это слово как. Может, вы мне объясните?
Ну, например, солнце.
А?
Слышите? Слышите сейчас? Солнце. Пример солнца. Чтобы объяснить то, что вы спрашиваете, я сейчас расскажу о солнце.
Не пойму, что это солнце.
Солнце.
Солнышко.
Пример. Слушайте. У солнца есть форма и сияние.
Да.
Правильно? И тепло. Свет, тепло и диск. Это одно? Ну, их три. Но одно. Три единства. Понятно?
Ну так Иисус не Бог?
Нет, Сын Бога.
Сын, ну я так говорю.
Но Он же с Богом, они же едины.
Ну это что, они одну и ту же работу выполняют?
Да, да. Да, правильно, вот теперь понимаете.
Я так и говорю, они в заблуждение заходишь.
Три единства, три и одно одновременно.
Спасибо, спасибо. Теперь я скажу так, что...
Да, вопрос. Кто? Да. Как правильно соблюдать четвертый регулирующий принцип? Приказ Раши, просто соблюдать и все, что-то слышно. Как не соблюдать его, хотите спросить? Как соблюдать, понятно. Соблюдать, значит соблюдать.
То есть, только для зачатия детей?
Да, да.
А если сейчас еще не тот уровень, как?
Значит, соблюдайте свой уровень, но стремитесь к этому уровню, который вы сказали. Это компромисс называется. Компромисс. Может быть какой-то компромисс. Это зависит от способности людей. Как недавно ко мне подошел приятный и сказал, благословите мне на целибат. Я хочу целибат. Вообще никаких отношений не иметь. Есть такие люди. Они могут. Решительные. Другие не могут. Это индивидуальный момент. Но цель, изначальный принцип именно таков. Не меняйте его. Только для зачатия детей. Все. Это принцип. Он не меняется. Другое дело, как вы этому следуете, это уже индивидуально. Также принцип не есть мясо, рыба, яиц. Но вот как вы этому будете следовать? Может быть, вы сначала ограничите себя. Но так или иначе, вы будете как-то следовать этому. Но в конце концов, лучше вообще от этого отказаться. Это всего касается. Сразу, может быть, человек не может все, всему следовать сразу. Но не меняя принципы и стремясь, он научится. В сознании, конечно, можно всему научиться, не беспокойтесь.
То есть получается, либо целибат, либо объединение мужчин и женщин только на зачатии. Это то, к чему идет стремление, да?
Да. Это цель.
В принципе, я согласна с этим моментом, потому что я в большей мере, конечно, направлена на то, что говорит Анастасия в «Звенящих кедах». Но это тот принцип, который я считаю основным вообще для людей.
Да. Чистота. В этом чистота. Но в браке это индивидуальная тема. Вне брака главное. Незаконный секс вне брака. Это самый главный момент. В браке это как-то можно регулировать и постепенно идти вот к полной чистоте. Для этого брак создается. Для очищения. То есть есть сексуальные отношения, но есть дети. Означает, что ответственность, нагрузка, работа, ведь это очищает человека. Чем больше семья, тем больше очищения. Благочестие у человека семейного. Это ценится большая семья. Потому что он очищается. Но если вы принимаете отречение, вы не можете вообще связываться с семьей. То есть разные есть правила человеческие. Поэтому внутри семьи вы сами решаете индивидуально, как вы будете следовать этому принципу. Туда садху не вмешиваются. Это индивидуально. Но мы знаем, что изначальный принцип таков. Если вы можете соблюдать целибат, это самое лучшее.
Так, можно тогда спросить, понимаете, очень много вопросов, которые, например, у меня связаны со мной. То есть я практически соблюдаю целибат достаточно, но у меня две дочери. То есть я пошла на зачатие, но где же такого найти, господи, постановил прогресс. И, соответственно, то есть я могу соблюдать этот целибат на протяжении всей жизни, не связывать себя с мужчиной, так? А вот тогда возникает, понимаете, сложность. Хочу взять гектар земли, обратилась в родовые поместья, а они просто не хотят меня брать, потому что им нужна женщина-пахарь вместе с мужчиной-пахарем. Как вот так
устроиться? У них правила такие, да?
Да. То есть мне лучше брать отдельно вот этот гектар земли, но там тоже страшновато, как бы не любили. Как так устроиться?
Я думаю сейчас о том, что у вас хорошие отношения с этими людьми?
Нет, я просто познакомилась. Знаете,
вам нужно просто больше, ближе познакомиться, решиться вопрос.
Ну, я уже как бы отсеяла две как бы группы, то есть я туда обратилась, я посмотрела, я поняла отношения, в общем, я достаточно...
Ближе познакомьтесь, я думаю, найдется для вас тоже
да,
место.
Да, я так понимаю, не проблема. Нужно поискать.
Да.
Ром Махарадж, вы в лекции в 2014 году в Алмате, когда объясняли вот эту ситуацию, связанную с садом, вы сказали, если человек встал на путь к чистому преданному служению, то он никогда не попадет в ад. У него будет вид камера прямо на земле, и этот ад будет называться Манаса.
А, как страдают преданные?
Да.
У них, да, есть особое, особое место для страданий преданных. Человек, который осознает свою греховность, к нему применяется другая формула, как бы покаяние. Повинную голову меч не сечет, так говорится. Если вы совершаете грех и каетесь в этом, наказанию вы не подлежите физическому. Ну, в целом, если говорить, я подробно сейчас не вникаю. Но наказание будет в уме. В уме вы будете страдать. Это то, что мы наблюдаем в основном, что у преданных проблем физически практически нет. В уме есть. Потому что мы совершим какие-то ошибки, в уме будут какие-то беспокойства все же. Но цель – достичь ощущения такого, чтобы ум был тоже чистый. Умиротворенный, удовлетворенный. То есть сознание брахмана чистый. Чтобы вы были счастливы и внутри, и снаружи. Для этого нужно прекратить совершать какие-то плохие вещи. Например, критиковать кого-то, злобно кому-то относиться. Вот эти вещи нужно оставить. Потому что привычки у нас еще есть такие, ссориться. Не любить кого-то, ненавидеть, кого-то предавать анафеме. Это нужно оставить все. Даже если вы руководитель. Руководитель должен наказать кого-то или там прочее. Но даже если вы руководитель, вы не должны это делать со злобой. Чтобы люди чувствовали от вас вот эту неприязнь. Это запрещено. Судья не имеет права на привязанность и неприязнь подсудимому. Нужно быть беспристрастным. Тогда люди будут счастливы. Даже наказанные не будут обижаться. Да? Собственным примером. Постепенно. Близкого человека не так-то просто привлечь в духовной жизни. Бывает. Потому что в своем отечестве пророка нет. Он скажет, что ты? Святой хочешь стать, что ли? Я тебя знаю. Вот так, это сначала так. А потом, со временем, вот этот пример все равно имеет силу. И на самом деле, потом он, муж напьется и скажет, ты у меня святая. Такие примеры просто мы слышим часто. Сначала они просто смеются над этим, а потом признают, да, ты святая. Ты святой. То есть нужно терпение. Чтобы на близких людей повлиять, нужно терпение.
А ребенка, если мать абсолютно противоположность вайшнавской культуры?
Да, не ссорьтесь сильно, не конфликтуйте сильно. Ребенок сам выберет, видя образ жизни отца, матери, он выберет сам.
Допустим, Бхакта Вася обиделся на Бхакту Петю. Как должен себя правильно я привести обиженных?
На обиженных воду возят. Такое правило во всех ятрах. Обижаться, ну как это? Естественно, как бы наша реакция на боль, на какое-то на унижение, оскорбление, ну как мы так понимаем. Это естественно, но нельзя обижаться надолго. Это греховно. На мать вы тоже обижались, верно же? Но ненадолго, не надо долго обижаться. Это естественно, что вы можете обидеться. Но если вы на всю жизнь обиделись, это очень греховная ситуация. Очень плохая ситуация. Немножко пообиделись на 15 минут, ну и все. Мантру же повторяете, принципы соблюдаете, Кришне служите. Все, забудьте. Это мода стала, знаете, обижаться. Показать свое ложное эго, надо же. Господствующий, наслаждающий. Это мода, это просто мода, это не какая-то потребность. Такая культура современная.
Скажите, пожалуйста, к тому вопросу про Бхакту Васю и Бхакту Петю.
Смотрите, а есть еще Бхакта Тхирур, например, который знает, да, то есть у него проблему, знает обиду, но для него и Бхакта Пити, и Бхакта Вася, ну, хороший Бхакта, с которым он общается, да? То есть, ну, соответственно, начиная общаться с кем-то с одним из них, он, соответственно, принимает его сторону, получается, да, то есть. И вот, ну, на тонком плане, да, получается, что, ну, разделение такого формата происходит, то есть, как вот Бхакти Сережа поступить, да, что?
Если, это смотря в какой среде вы находитесь, если вы находитесь, да, ну это тоже среда, она может быть разная. Например, если вы находитесь в среде, где семейные отношения, то это особенно никого не будет волновать, что вы, ну как семья, я имею в виду, преданные, как семья живут в этом, то это не будет слишком волновать в этот момент. Но если вы находитесь в среде, где политика, страсть, тогда будет волновать. От среды зависит. Если вы в семье скажете правду кому-то, даже отцу, ничего страшного не будет. Ну, там, поссоритесь, может быть, и все. Но если вы правду скажете Сталину в лицо, на то все кончится.
Это было последнее, что вы скажете.
Да. Это от среды зависит, где вы говорите, как, в какой среде вы действуете. Страсть, невежество и добродетель. Поэтому если мы еще на уровне, скажем, страсти, то мы будем какие-то партии создавать. Если на уровне невежества, то все разбежимся в разные стороны, каждый сам по себе будет. Каждый будет быть великим в одиночестве. Но в благости мы создадим семью. Стремитесь к благости. Создайте семью. Для семьи нужна жертва. Как Иисус создал семью, Мухаммед создал семью духовную, Прабхупада создал семью. Все пророки создавали духовную семью. Как? Жертвой. Прощали, любили и жертвовали собой. Тогда вы создадите ту среду, в которой можете жить цивилизованно. Без насилия. Ни у кого нет права на насилие в этом мире. Ни у кого. Ни у кого нет права доминировать над другим человеком. Ни у одного из нас.
Какие-то стороны, все было. Ну вот вы видите шире ситуацию, вы можете какие-то перспективы оценить, вот, ну, знаете, вот многих вайшнавов, и у них у всех есть какие-то, да, ссоры или что-то еще. Вы видите перспективу в целом, то есть их служение и их искренность, она превышает то, что их проблемы и трудности.
Все, кто выдержит эти испытания, станет чистым преданным. Дойдет до конца. Нам с вами решать самим, до какого предела будем идти. До конца ли идти или что-то получить хотя бы, мы сами решим. Не осуждается никто из этих категорий. Один преданный, он служил Прабхупаде, ученик, потом он пал, не знаю, был ли он саньяси, не помню. В общем, было падение. И он пришел к Прабхупаде и плакал. Он признавал, что совершил что-то очень плохое. И он сказал: Прабхупада, вы меня не отвергнете? Я все нарушил. Прабхупада говорит: как я тебя могу отвергнуть? Ты столько сделал для меня. Как я могу это сделать? Будьте благодарны всем, кто что-то помог сделать нам. Неважно, до конца он сейчас идет или не смог до конца. Будьте благодарны. Не осуждайте никого. Не судите никого.
Гуру Махарадж, у меня вопрос по поводу ребенка. Вот ей сейчас 10 лет, когда ей было 5 лет, то она понимала сознание Кришны, она и пела, и с матушкой не сыграла. А вот сейчас ей уже 10 лет, и она вот под влиянием подружек, там весь класс закончила, она стала все отрицать. И она говорит: я лучше знаю, покажите мне Бога, вот так вот глаза делают, где не вижу. Сейчас мы еще ждем второго ребенка, и она говорит, что вы будете ее любить больше, чем меня, потому что она, вот, наверное, будет Кришну признавать. И вот как мужу и жене вести себя, как родителям вести себя, чтобы она опять вот вернулась, вот, девочка, чтобы она опять вернулась. Понимание?
Ей нужно дать знания.
Так она не хочет слушать. Она
другие говорит, знания. Другие знания. Через ее природу нужно дать знания. Если вы говорите, что вот Кришна, она говорит, а где Кришна?
Да, да.
Ты нужно спросить, а что ты видишь? Я вижу то-то, то-то, то-то. Давай изучим это все. То, что ты видишь. С этого начнем. Я вижу Кришну. Хорошо, ты не видишь. Ладно. Ну давай будем изучать то, что ты видишь. Что это такое все? Помогайте ей.
Материальный мир пускай изучает. Да?
А это не материальный мир. Это не материальный мир на самом деле. На самом деле тут законы Бога кругом. Если изучать его глубоко и правильно, каждый человек понимает, что мир таинственный. Изучайте мир. Учите детей. Не вбивайте им в голову какие-то вещи про Кришну.
То есть не заставлять, да?
Не заставлять ни в коем случае. Еще хуже будет. Помогайте ей учиться. Эйнштейн через физику познал Бога. Если правильно изучать, любой человек будет понимать Бога через свою науку, через свою природу. Не вбивайте в голову. Столько путей, столько возможностей есть. Искусство, театр, наука, семья, воспитание детей, смотрите, отношения мужчины и женщины в браке. Столько интересного. Учите, 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 учите. Все важно. Все это очень важно.
Но вы заставляете ее мантру читать?
Нет, не заставляйте.
Потому что она даже себе чутки взяла и говорила, я буду читать Хари Кришна, все. А потом у нее вот что-то случилось в голове, и она все полностью как-то наоборот теперь делает.
Ну что ж теперь делать? У нее есть своя природа, свой характер. Учитывайте тоже это. Все равно она уже поверила в Кришну, вы же видите. В Бога она уже верит, просто она бунтует. Против кого бунтует? Против вас. Не против Бога, но против вас бунтует. Поэтому найдите к ней подход сердечный.
Есть такая фраза. Начни решать проблемы других, твои проблемы сами решатся.
Как это? Помогать решать проблемы других и свои проблемы тоже решаться?
Да.
Вы просто забудете о них. Так они решатся. Проблемы никогда не решатся. Рождение, старость, болезнь, смерть, они будут сопутствовать. И все. Матрас, пошарство, такое, Антон, я сегодня солнце, потом дождь, потом зима, потом лето. Это всегда будет чередоваться, счастье, несчастье. Просто не будете этого замечать. Вы же на работу ходите, в дождь, и в солнце. Остаются? Да. Тогда нужно терпеть их. Мы не достигли еще такого уровня йоги, чтобы не замечать ничего. Нужно терпеть. Поймите, что без развития терпения вы не сможете стать преданным. Не думайте, что все должно быть мед и сахар. В материальном мире нет, невозможно это. Вот раз пошел, что две, будут чередоваться проблемы. Развивайте терпение, это очень важное качество. В знании, терпение в знании. Изучайте шастры, изучайте книги Прабхупады глубоко. Вы многому научитесь, будьте счастливы. Будьте очень счастливы. Все равно вы погоду не измените. Мир не измените таким путем. Себя над собой работаете. Итак, судьба то же самое. Сейчас судьба у всех сложная, у людей сложнее и сложнее. Личная жизнь не устраивается почти ни у кого хорошо. Кому печалиться? У кого есть семья или у кого нет семьи? Еще неизвестно, кому больше печалиться сейчас. Кому больше печалиться, у кого есть дети или у кого нет детей? Еще неизвестно. Сейчас такое время странное. Если в далеком прошлом у людей ребенок был благословением, муж был благословением свыше, жена была благословением свыше, сейчас это может быть проклятием. Такое время сложно. Поэтому не скорбите о том, что есть, чего нет. Еще неизвестно, что лучше. Разногласие — это то, что творит наш язык. Вот эта штучка. Вот эта проблема. А сотрудничество — это то, что делают наши руки, ноги и все остальное. Вот так и делайте. Язык прикусите. Делайте то, что нужно делать. И все будет лучше, 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 потому что вы будете делать и видеть хорошие результаты, и развитие. Вы будете видеть позитивные вещи. Делайте, делайте, делайте. Не надо вибрировать. Вот эта вибрация проблема. Язык враг. То, что мы говорим, беспокоит нас в основном. А когда мы сотрудничаем, делаем, служим, все хорошо. Контролируйте язык. Вы же на все реагируете языком. Так? Особенно женщины, это же их природа. Чуть что, и сразу язык включается. А потом они плачут и говорят, что же делать? А можете держать язык? Чуть-чуть дольше за зубами, чуть-чуть. Ну, на 5 секунд сначала хотя бы. Это, конечно, трудно, я понимаю, разорвет на части. Но 5 секунд можно потерпеть, верно же? Даже за 5 секунд может измениться слово. Стать лучше чуть-чуть. Ну, тренируйте себя. Не распускайте язык, вот что важно. Ну, мы такие пока. Но вы же все воспеваете, поэтому... Будущее наше светло. Вы верите в это?
Да.
Ну и все. В конце концов, киртан спеть, и все гораздо лучше, правда же? При этом все просто решается. Киртан просад, и как-то жить можно. Развода не будет. Кришна нас все равно как-то держит. Ну и это хорошо, то есть характер, очищение, то есть мы семья все равно. Как в народе говорят, лучше жить со своей плохой собакой, чем с чужой хорошей. Мы тут все равно все свои, семья. Ссоримся, мы и помиримся, у нас одна цель. Один японский поэт написал хорошую хоку, я его запомнил, помню, еще с юношества врезалось в память, на всю жизнь, представьте. Оно всегда подходит ко всем этим случаям. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Развивайте сознание Кришны. Сотрудничайте. Мы перелетные птицы здесь. У нас здесь ничего нет, не ссорьтесь. Да, бывают ошибки, это нелегко. Особенно, когда кто-то руководит, берет ответственность за кого-то. Ошибки неизбежны. Ничего страшного. Можно все исправить, поправить, научиться. В семье это нормально. Если даже мать, отец ошибаются, они все равно ради блага семьи это делали. Это не проблема. Это просто ошибка. Это не злой умысел. Агам твам сарва папепью. Кришна говорит, я защищу тебя от всех грехов, если ты предан. Я сам тебя защищу от всех грехов. Нормально, что вы меритесь, ссоритесь. Это нормально на каком-то уровне. Мы так узнаем глубже друг друга. Без ложных вещей. Обычно все конфликты и ссоры происходят, потому что есть ложное эго. Оно есть у каждого человека. Поэтому какие-то трения будут. Но если даже вы берете щебенку и притираете ее долгое время, она останется как галька. Так ведь? С годами вы увидите, вы станете очень дороги друг другу. Те, кто останется до конца, вы видите, как вы будете дороги друг другу. Будете кланяться друг другу. Прославлять друг друга будете в сердце. Правда? Я 31 год в сознании Кришны. Ну, кто-то говорит, не так много, кто старше меня. Для меня вот срок существенный, я думаю, в моей жизни. Я вижу, как это происходит. Да. Я тоже в обществе живу, преданных, и тоже есть у меня язык, ложное эго. Я имею этот опыт. Но что я вижу сейчас? Те, кто очищаются, они просто поклоняются друг другу. У меня тоже есть друзья, которым я в уме поклоняюсь. А начинали по-всякому. Тоже всякое было. Чуть не дрались иногда. Такая природа человека. Но вы уже, когда больше гуны благости, вы видите по-другому все, конечно. Так, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.